Не могу припомнить, когда я впервые услышал фамилию Солженицын. Это потому, что я был совсем маленьким. Все, что было потом, я хорошо помню. Нынешним поколениям объясняют, что в СССР нельзя было даже упоминать такую фамилию. Но это, естественно, неправда. Фамилию эту знали практически все. И упоминали ее, когда хотели и как хотели. И как-то так получалось, что упоминали всегда в отрицательном смысле, характеризуя Солженицына как лжеца, клеветника и откровенного врага. Советская пропаганда о нем вообще молчала. Надо понимать, не считала нужным о данном персонаже вообще упоминать. Мне всегда было интересно, что же такого этот Солженицын написал? В СССР обычному советскому гражданину найти ряд его произведений не было никакой возможности. Известный опус под названием «Один день Ивана Денисовича» издавался в роман-газете, то есть выходил гигантским тиражом и совершенно свободно распространялся среди подписчиков. Уже потом, когда Солженицын занял активную антигосударственную позицию, произведение было изъято из библиотек, но осталось у всех подписчиков. При желании можно было легко найти и прочитать. Книга как книга, заключенный работает в лагере, при этом думает о всяком. Будто кто-то не знает, что бывают лагеря и тюрьмы, а в них сидят зэки. Через пару десятилетий после выхода произведение не цепляло вообще ничем. Было известно, что произведение Солженицына изъяли после того, как он написал книгу под названием «Архипелаг ГУЛАГ». Практически никто не знал, что это такое ГУЛАГ и при чем здесь архипелаг. Раздобыть данное произведение было практически невозможно, ну, если ты не имел доступа к так называемому самиздату. Поэтому за что страна родная лишила этого самого Солженицына гражданства и вышвырнула его за бугор, никто толком не знал и не понимал. На том этапе развития страны все верили власти на слово. Значит, было за что. У нас просто так гражданство не лишают. Но в начале 90-х, как многие помнят, СССР не стало. На прилавках магазинов стали появляться разнообразные книги, каковых в СССР найти было нельзя. Появился и главный опус Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Оказалось, произведение объемное, аж на в 3 томах. Я немедленно купил и приступил к прочтению. Произведение, мягко говоря, удивило. С явлениями и событиями, изложенными там, лично я никогда не сталкивался. Не сталкивался с таким и никто из моих знакомых, в том числе из числа неоднократно судимых. Не слыхали про такое ни знакомые сотрудники органов внутренних дел, ни знакомые сотрудники Комитета госбезопасности. И тем не менее, наша новая пропаганда, пришедшая на смену пропаганде советской, громогласно заявляла, что данный опус Солженицына – чистая правда, описывающая реалии страны Совета. Так ли это? Мало того, данное произведение ныне включено в школьную программу. Хотелось бы знать, зачем. И вот мы берем первый том, раскрываем его и читаем. Перво-наперво перед нами выходные данные. Репринтное воспроизведение издания «Имкопресс», Вермонт, Париж, 1980 год. У нас название данного издания всегда произносили как «Имкопресс», в то время как на самом деле это YMCA. Это, как нетрудно догадаться, американское издательство на деньги США, издающее подрывную литературу, в данном случае антисоветскую. Ну а большинство граждан YMCA знакомы из песни группы Village People «It's a fun to stay at the YMCA». Далее видим фото Солженицына в военной форме. Подпись Брянский фронт, 1943 год. Нам подсказывают, что гражданин Солженицын воевал. Конечно, в книге про ГУЛАГ уместнее смотрелась бы постановочная фотография в лагерном бушлатике, но об этой фотографии мы поговорим позже. Далее обозначено, собственно, произведение. «Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956. Опыт художественного исследования». Для многих граждан откровения начинаются прямо тут. Оказывается, произведение не документальное, а художественное. И чем же отличается документальное произведение от художественного? Документальное, оно про факты и про выводы на основе фактов. Художественное – это авторский вымысел, использующий некоторые факты. Какие именно, решает автор. Документалист оперирует фактами, творец художественного произведения сугубо художественными образами, манипулируя эмоциями читателя. Манипуляция должна помочь читателю глубже воспринять идеи и выводы, которые считает нужным навязывать автор. Что он при этом выдумывает, как выдумывает, это его собственное личное дело. Это, если кто вдруг не в курсе, абсолютно нормально для художественного произведения. Восприятие через эмоции, а не через рассудок и факты. Ну и, собственно, давай приступим к чтению художественного произведения. Автор пишет следующее. Году в 1949-м напали мы с друзьями на примечательную заметку в журнале «Природа» Академии наук. Писалось там мелкими буквами, что на реке Колыме во время раскопок была как-то обнаружена подземная линза льда, замерзший древний поток, и в нем замерзшие же представители ископаемой несколько десятков тысячелетий назад фауны. Рыбы ли, тритоны ли эти сохранились настолько свежими, свидетельствовал ученый-корреспондент, что присутствующие, расколов лед, тут же охотно съели их. Немногочисленных своих читателей журнал, должно быть, немало подивил, как долго может рыбье мясо сохраняться во льду. Но мало кто из них мог внять истинному богатырскому смыслу неосторожной заметки. Мы сразу поняли. Мы увидели всю сцену ярко, до мелочей, как присутствующие с ожесточенной поспешностью кололи лед, как, попирая высокие интересы их теологии и отталкивая друг друга локтями, они отбивали куски тысячелетнего мяса, волокли его к костру, оттаивали и насыщались. Мы поняли потому, что сами были из тех присутствующих, из того единственного на земле могучего племени зэков, которое только и могло охотно съесть тритона. Ну, что за заметку читал автор? Кто автор заметки? В каком номере журнала была опубликована заметка, никому неведомо. В том числе и самому автору, ибо Солженицына подобные мелочи не интересуют. Его интересует совсем другое. Вот он пишет о том, что на Колыме производились раскопки. Можно понять, когда раскопки ведут там, на территории Древнего Новгорода или, скажем, в Иерусалиме, где много веков живут люди, богатейшее прошлое, наследие цивилизации и прочее. Там раскопки. На Колыме раскопки вести негде. Там не было никакой цивилизации. А представить раскопки в вечной мерзлоте может только гражданин с нездоровой фантазией. Ну, в общем, раскопали. А там не то рыбы, не то тритоны. Это, кстати, типичные свидетельские показания. Не видел, не помню, но что-то такое чувствую. С одной только разницей, что Солженицын там не был и свидетелем не является. Как-то даже неловко подозревать авторов журнала Академии наук, ихтиологов, в том, что они не могут отличить рыб от тритонов. Но, тем не менее, обнаруженные создания были тут же сожраны. Примечательный факт. В блокадном Ленинграде ученые умерли от голода, но коллекции семян так и не съели. Работники зоопарка умерли от голода, но живого бегемота тоже так и не съели. А тут, стало быть, ценнейшую научную находку без раздумий сожрали. Так ведут себя археологи по-солженицынски. Ну, кстати, если раскопки вели заключенные, рядом должен был находиться конвой, который не позволит сожрать научные находки. Кстати, на севере регулярно, безо всякой колымы и безо всяких раскопок, находят, к примеру, замерзшие трупы мамонтов, которые, как нетрудно догадаться, тоже десятки тысяч лет пролежали в вечной мерзлоте. Ну и вот что же происходит с мясом мамонтов, которое прекрасно сохраняется во льду? Происходит следующее. Пока мясо замороженное, оно чудесно выглядит. Но как только оттает, тут же расползается жижей и слизью, чему есть масса живых свидетелей, как из Академии наук, так и не из нее. Зажарить мамонтятины пока что не удалось никому. Ну, жаль, что Солженицын про это заметок не читал. Кстати, как сидел наш представитель могучего племени и чем питался в адских застенках, мы разберем немного погодя. Собственно, уже из вступления понятно, о чем остальная книга. Через художественные образы автор навязывает читателю потребный ему вывод, обосновывая все, что ему хочется, увесистыми плодами собственной фантазии. О чем мы далее и поговорим.